Добрый вечер всем. Рад вас опять с вами встретиться, продолжить саму эту тему. На прошлом занятии мы с вами остановились на том, что вот мы представили сложности, перед которыми стоял Рамбам, которые заключались в том, что существовала определенная аристотельский взгляд происходящего на мир. Это считалось наука. Это считалось истина. И вопрос, можно ли совместить знания Торы, было совместить с аристотельским взглядом на мир и так далее. И мы с вами сказали, что одна из проблем где-то проявилась, это была этика. И в данной теме Аристотель нам предложил другую этику, называется этика Никомаха, в которой Аристотель сказал, что мы должны смотреть не на поступки человека, а на то, что его мотивирует, то, что его толкает к действиям и так далее. То есть мы, как с вами сказали, если до этого к этике относились как к определенным правилам человеческого поведения, то есть там не воруй, не обижай слабых, не оскорбляй близких, там или что-нибудь такие все эти правила, уважай родителей. Так вот, если мы говорим, что Аристотель относился к таким вот, то до Аристотеля относились именно к этим правилам, Аристотель пришел и сказал нам, сообщил нам новую вещь, что надо смотреть не на само поведение человека, а на его качество. То есть, если человек, допустим, он никого не убил, но у него были большие желания это сделать, у него была потребность это сделать, значит, он тоже плохой человек, он не праведник. То есть, если до Аристотеля мы смотрели на праведника, как тот, кто совершает хорошие действия, Аристотель сказал, что мы не должны смотреть только на сами действия, мы также должны смотреть на внутренний настрой человека. И если человек не совершил ничего плохого, но он очень это хотел, и он очень к этому стремился, но у него не получилось по каким-то причинам, он, естественно, не праведник. Праведник – это тот, кто не хочет грешить и так далее. Понимая это, теперь надо понять, как это совместить с Торой, потому что Тора нам, да, придает определенные правила поведения, Тора нас заставляет. У нас есть мицвот, где написано, что надо и проявлять уважение и к родителям, и к старшим. И у нас есть очень много мицвот, очень много заповедей, связанных именно с практическим поведением, практической этикой и так далее. Как это можно совместить вместе? Мы это более подробно с вами увидим дальше в книге, но то, что Рамбам сейчас предлагает, Рамбам говорит, что надо понять простую вещь. Наша Тора. То есть Аристотель, можно сказать, вот это то, что вот хорошее качество – это как цель, к которой мы должны стремиться. Но наша Тора нас как бы учит, как достичь этой цели. Для того, чтобы нам понять наилучшим образом, как Тора нас учит, как достичь этой цели, надо вначале понять, как работает вообще человеческое сознание, что собой представляет человек. И для этого и тогда мы уже можем понять, как именно законы Торы, как именно заповеди Торы, они нас подводят к тому совершенному человеку, который описал Аристотель, то, что мы с вами увидим это дальше и так далее. Поэтому, в первую очередь, Рамбам решил заняться самой темой, что такое человек. Мы часто говорим, произносим человек, но что и кем представляется, кем является человек, кто такой человек. Рамбам говорил, как мы уже с вами сказали, что человек, его можно, как любую другую вещь, понять как и материю, так и форму. Что собой представляет человек? Когда мы говорим человек, о ком идет речь? Рамбам нам сказал, что человек – это совокупность всех вместе его свойств, и понимая его свойства, мы поймем, кем является человек. Поэтому давайте с вами попробуем разобраться, где проявляется свойство человека. Рамбам нам предлагает пять, скажем так, аспектов, в которых проявляется именно вот свойство человека, которое вот мы можем показать пальцем и сказать, вот перед нами находится человек, вот перед нами находится человек, мы можем это показать пальцем, мы можем это увидеть и так далее. Первое свойство, в котором проявляется человек, по мнению Рам, первое свойство, в котором проявляется человек, это, естественно, его физические, физиологические качества. То есть, когда нам представляет вот даже труп человека, нам понятно, что это труп человека. Это тело человека, это анатомия человека. Она проявляется в его пищеварении, она проявляется в его генетических разных вариациях и так далее. Как он передает свои гены, как он употребляет пищу, как работает его тело и так далее. То есть все, что связано с анатомией человеческого тела, все, что связано с его физиологией, все, что связано с его с его физическими возможностями, это первое, что нам бросается в глаза, это то, что мы можем сказать, что вот перед нами сейчас находится человек. Даже, опять же, даже мы не знакомы, мы, допустим, видели первый раз незнакомого нам человека, нам понятно, что перед нами находится человек. Почему? Потому что его физиологические наружные качества соответствуют тем понятиям, что перед нами человек и так далее. Там разные антропологи, разные люди, которые там ищут, археологи, антропологи, которые занимаются там всякими раскопками и так далее, они могут сказать, что это, допустим, человеческий зуб, человеческая челюсть. Мы можем увидеть по косточке, распознать, что это человек или нет. Почему? Есть определенные свойства его физических качеств, его физического проявления, что мы можем сказать, вот перед нами был или есть, или будет человек и так далее. Это понятная вещь. Второе, где проявляется человек, это пять органов чувств. Да? То есть пять органов чувств. Зрение, слух, осязание, вкус, обоняние. Это тоже этим человек способен видеть, человек способен слышать, он осязает вещи, у него есть вкусовые рецепторы, и у него есть, конечно, он нюхает, у него есть чувство обоняния и так далее. Этим тоже проявляется человек, вот это мы можем понять, что по-простому, если я что-то вижу, я скажу с точки зрения того, что, наверное, тот рядом со мной находит человек, видит более-менее то же самое, что и вижу, видит то же самое, что и вижу я. Если я перед собой вижу шлагбаум, по которому нельзя ехать, и какой-то водитель поехал через этот шлагбаум, мне понятно, что его надо оштрафовать. Почему? Потому что, наверное, тоже видел тот же самый шлагбаум. Потому что мне понятно, что мои качества зрения, качества слуха, так как я вижу, так как я слышу, более-менее это общее у всех людей. Есть у кого зрение лучше, есть у кого зрение хуже, то же самое по отношению к слуху и к другим качествам, человеческим органам чувств и так далее. Интересно еще, что в древнем мире, я не знаю по какой причине, но в древнем мире перечисляли сугубо пять человеческих вот этих органов чувств, как мы сказали, да, зрение, слух, осязание, вкус и обоняние. Сегодня нам известны также и другие чувства. Сегодня наука насчитывает больше пяти чувств. Например, существует чувство боли. У человека болит живот, у человека болит позвоночник. Боль, чувство боли, это тоже определенное чувство, которое говорит, что что-то в организме не соответствует тому, что должно быть, поэтому это вызывает чувство боли. И чувство боли, оно отдельное чувство, не касается пяти тех чувств, которые мы с вами перечислили. Также чувство температуры, человек ощущает, когда ему холодно, когда ему жарко и так далее. Это тоже чувство, которое не касается тех чувств, которые мы перечислили. И еще есть чувство, вот это что называется вестибулярный аппарат, чувство равновесия. Человек ощущает и чувствует, когда он передвигается. Вот если мы, каждый из нас, сидя в поезде, в автобусе, в лифте, мы закроем глаза, мы ощущаем наше передвижение, мы ощущаем, как мы куда-то двигаемся, передвигаемся, стоим на месте и так далее, и так далее. То есть это тоже определенное чувство, которое существует у человека. Во всяком случае, нам понятно, что вот человеческая, вот, можно сказать, личность, человеческая сущность, личность проявляется также через наши органы чувств, как мы это ощущаем и так далее. Это то, что, можно сказать, касается физиологических и физических качеств и человеческих вот, свойств. Теперь дальше мы переходим на другие свойства, которые они не физические, но можно их как-то отнести к человеческому разуму, к человеческому мышлению и так далее. Чувство уподобления или чувство, можно сказать, чувство воображения, можно сказать. Что такое чувство воображения? Человек способен, надо понять такую вещь, когда человек что-то увидел, да, когда мы говорим о человеческой способности, вот, чувство зрения человека, когда мы говорим о качестве зрения, чувство зрения, это то, что происходит сейчас. То, что прошло секунду назад или мгновение назад, человек уже этого не видит, но человек это держит в своей памяти. То же самое человек представляет себе будущее, он тоже это представляет у себя в сознании. То есть чувство чувство зрения или чувство слуха, оно всегда происходит только в настоящем. Если я услышал какую-то мелодию, или я услышал какой-то, или я увидел какую-то картину, или я увидел что-то, я вот езжу в автомобиле, в автобусе, увидел какое-то зрение и уже уехал дальше. То есть тот объект, который я увидел, уже нет у него соприкасания с моим качеством зрения, но он продолжает быть у меня в голове, это уже совсем другая сила. Это уже можно назвать сила человеческого воображения. Память относится к человеческому воображению. Человек способен помнить вещи, как и любое животное. Здесь разницы практически еще между человеком и животным нету, только в разных формах его восприятия. Но человек способен помнить. Человек говорит с кем-то по телефону, он себе представляет того человека, с которым он говорит. Я с кем-то разговариваю, отворачиваюсь, но продолжаю видеть в своем сознании тот, с кем я разговаривал и так далее. Это относится к силе, можно сказать так, к качеству воображения, к силе воображения человека. Здесь уже не работают все те 5 чувств, которые мы перечислили, органы чувств, а здесь уже работает сугубо человеческое воображение. Нам это надо будет знать для того, чтобы дальше как бы это выделять, потому что нам дальше это надо будет более подробно об этом поговорить. Чувство воображения, оно способно, оно огромное. Это одна из сильнейших чувств, которые существуют у человека. Первое, как мы сказали, это его воспоминания. Второе, это также его представление будущего. Человек представляет себе будущее. Например, одно из очень сильных чувств человека, которое у него есть, это страх. Человек боится чего-то. Человек, что такое страх? Страх – это чувство, которое, как мы увидим с вами дальше, это чувство, которое неконтролируемое человеком. Страх построен на нашем воспоминании. То есть человек когда-то столкнулся с какой-то ситуацией, которая вызвала у него дискомфорт, ему было больно, ему было неприятно, и ему было обидно, там над ним смеялись и так далее, и так далее. В данной ситуации у него это чувство остается в памяти, и он в дальнейшем представляет себе, как это будет дальше. Поэтому он боится. Например, человек, который был у зубного доктора, у дантиста, который там ему что-то сделал очень больно, и человеку было больно. Естественно, что у него остается восприятие, в памяти у него остаются те впечатления, которые у него были у дантиста, и поэтому даже когда мы его уже ведем к другому дантисту, который не тот, другой человек, но у него остаются все те ощущения, и он себя представляет в будущем, то есть как он сядет к нему на кресло, и как ему будет больно и так далее. Страх, по-простому, это тоже чувство воображения, оно отдельно от других чувств, которые мы с вами скажем, но это чувство, это воображение, которая построена на его восприятиях, на его памяти и так далее. И вот поэтому надо понять еще одну вещь. Мы дальше с вами увидим, что чувство воображения неконтролируемое человеком. Это мы увидим с вами во второй главе. Чувство воображения не подлежит человеческому контролю. И поэтому прийти и сказать человеку «не бойся» – это неправильно. Что значит «не бойся»? Он не может не бояться, это не контролируется им. Он не может прийти и не бояться. Поэтому говорят нам мудрецы, кто такой смелый человек? Смелый человек это не тот, кто не боится. Смелый человек это тот, кто боится и все равно делает то, что от него требуется. Это смелый человек. Несмотря на свой страх, он идет и совершает то, что от него требуется. Это перед нами смелый человек. Тот, кто не боится, он изначально не смелый человек. Допустим, человек, который ни разу не дотрагивался до горячего утюга. Поэтому он не боится к нему притронуться. Это смелый человек, он не смелый, он глупый человек, он не знающий человек, он не смелый человек. Смелый человек, я не знаю, там умный или неумный, но смелый человек это тот, кто знает, что горячий утюг приносит боль, и он все равно, так как от него-то требуется, допустим, он притрагивается к этому утюгу. Это называется смелый. То есть он переборол свой страх. Что значит переборол свой страх? Он не перестал бояться. А он, несмотря на свой страх, сделал то, что от него требуется. Это называется смелый человек. Почему? Потому что страх не контролируется человеком. Чувство, наше чувство воображения, чувство уподобления, воображения не контролируются нами. Они, как мы увидим с вами дальше, факт в том, говорит Рамбам во второй главе, что человеку снятся сны. Человеку снятся сны, когда он спит. То есть, когда он не контролирует это. Сны – это тоже наше восприятие прошедшего дня. Мы воспринимаем то, что было в прошедшем дне, и нам снятся сны из-за этого и так далее. То есть, сны – Это тоже сила воображения, и мы видим, что она действует в тот момент, когда человек не способен ее контролировать. Поэтому мы не можем требовать от человека, чтобы он не боялся или не представлял себе страшные там какие-то вещи, не бойся, что ты боишься и так далее. Естественно, что сила воображения, чем человек, как мы увидим с вами дальше, чем человека меньше развит разум, то есть как мы увидим с вами дальше, что такое разум, тем больше у него развита сила воображения. Поэтому у детей, допустим, сила воображения, она бесконечна. Человек, ребенок может себе представить какого-то единорога на радуге, он может себе представить все, что угодно, и он поверит во все, что угодно. Почему? Потому что его разум еще не сформулирован, у него нет еще достаточно знаний, и поэтому сила воображения у ребенка там очень большая и очень высокая. Поэтому дети боятся намного больше, чем родители, боятся каких-то странных чудовищ, которые прячутся у них в шкафах или под кроватью, или боятся каких-то, не знаю, ужастиков и так далее, и так далее. Взрослые этого не боятся, потому что у них это контролируется разумом, и он понимает, что никакого чудовища под кроватью не существует, и никакого там привидения в шкафу не прячется. Поэтому, когда приходит ребенок и говорит, что ему страшно в комнате, конечно, можно его послать, сказать, иди, не бойся, но это не принесет никакой пользы. Мы не можем сказать ребенку, не бойся. Опять же, эта сила им не контролируется. Поэтому мы должны найти какой-то другой способ, как утешить это, или посидеть с ним в комнате, или как-то его отвлечь от этого. Но практически страх не контролируется. Опять же, смелый человек – это не тот, кто не боится. Смелый человек – это тот, кто действует, несмотря на свой страх. Таким образом, сила уподобления, сила воображения, можно сказать, или уподобления – это именно та сила, которая то, что да, человек представляет себе и так далее. Здесь есть тоже очень интересный спор между Рамбамом и представителем Калама. Калам – это было мусульманское течение философии, исламское течение философии, которое было очень большое и обширное. Она в основном существовала в Вавилоне во времена, я имею в виду Перфидская империя, это было в основном в Вавилоне и так далее. Они представляли, когда ислам вышел за границы Саудовской Аравии, да, там вот за границы Саудовской Аравии начали захватывать арабы, захватывать территорию и так далее, они первый раз столкнулись с византийскими писаниями. То есть они захватили три территории, которые были у византийцев, они столкнулись первый раз с византийскими писаниями. У византийцев была определенная проблема. Тот бог, который себе представляли византийцы, не соответствовал тому восприятию Бога, который писал Аристотель. И поэтому, естественно, им надо было как-то это что-то изменять и понимать. И поэтому они вынуждены были писать свою новую философию, писать свои новые там труды и так далее. На базе этой философии и также Калам тоже развился и взял это немного в другую отрасль и так далее. Рамбам в своей книге «Муре Невухим», «Путеводитель заблудившихся», ведет с ними очень большой спор в течение там нескольких глав. И так далее. Одна из очень интересных идей, которые предложили нам Калам, как мы с вами знаем, у Аристотеля мир делился на четыре. Под Луной у нас есть четыре элемента: земля, вода, воздух и огонь. И все, что здесь существует в пределах этого мира, это смешание всех вот этих вот элементов вместе. То есть стул, на котором я сижу, он состоит из четырех элементов. Я состою из четырех элементов. Вся наша реальность состоит из четырех элементов. Есть, кроме того, еще сферы, которые постоянно вращаются, и там они состоят из пятого элемента. Но все, что находится под Луной, состоит из четырех элементов. Земля, вода, воздух и огонь. Апикур, это был философ, который был тоже греческий философ, Апикур опровергал эту идею с элементами, и Апикур пришел к другой идее, по-настоящему до него еще был Демократус, и были другие еще философы, но Апикур пришел к идее тому, что мир не состоит из четырех элементов, а мир состоит из одинаковых частиц. Все эти одинаковые частицы, которые такие мелкие, что их уже разделить невозможно. Как он их назвал? Он их назвал атом, атом. Что такое атом? Атом – это два слова на греческом. Том – это раздел, да, у нас многотомные книги. Том – это раздел, а – это не. Не раздельная частица. То есть она такая маленькая, что ее разделить невозможно. И практически весь мир, говорит Апикур, состоит из атомов. Теперь надо понять, это не те атомы, которых сегодня занимается физика и которые сегодня говорит наука. Его восприятие атомы были что-то другое. Но во всяком случае, эти атомы постоянно создаются и распадаются, да, и создаются и постоянно распадаются. Эту идею атома взяли к себе Калам и сказали, что же придает этому атому, почему они создаются, если они распадаются, почему же они создаются обратно в той же самой форме, потому что их обратно совмещает Аллах, Бог их совмещает обратно. То есть практически мы привыкли с вами видеть в мире, мы привыкли с вами видеть в мире, что существует причина следственной связи. Мы с вами видим, что, например, если я говорю о том, что у меня вот представьте в руках стакан, который упал вниз и разбился. Мы привыкли в теории Аристотеля говорить, что это теория, это есть определенная закономерность. У Аристотеля это по-другому было. Сегодня мы говорим, что это причина следственной связи. Калам от этого отказывался, это не причина следственной связи. По-настоящему стакан создается здесь, потом он распадается, создается здесь, распадается, создается здесь, распадается, создается здесь. И таким образом, в конце концов, распадается и создается уже в разных осколках. То есть, Аллах все создает, никто нигде не передвигается, никто нигде не летает, а каждый предмет создается в отдельном пространственном промежутке, постоянно создается, и таким образом мы наблюдаем какой-то перелет и полет, но по-настоящему никто ничто не двигается. Все моментально, постоянно создается Аллахом и так далее. Практически нет никакой причины следственной связи. Допустим, я возьму свою белую рубашку и окуну в ведро с черной краской. Мы этого думаем, что почему рубашка стала черной? Потому что краска впиталась в ткань. У Калама это не так. Рубашка стала черной, потому что изменились свойства ее атома. До этого Аллах создавал эти атомы белыми, сейчас Аллах создает их черными. Почему он это делает? При прикосновении с краской что-то там происходит и так далее. Во всяком случае, в чем здесь проявляется главный спор? Аристотель нам предложил, когда вот Аристотель говорил, он говорит, что существует, опять же, это не только Аристотель, но я как привожу его, потому что мы его обсуждаем. Аристотель говорит, что у нас существует три реальности, о которых мы можем с вами говорить. Есть реальность, которая называется необходимо сущая реальность, без которой ничего не может этого здесь в этом мире быть. Есть реальность, которая может быть, а может и не быть. Это наша реальность, потому что если не сойдутся все условия, приводящие к тому, чтобы существовал я или чтобы существовали вы, если не сойдутся все эти условия, нас не будет. То есть мы существуем здесь, потому что есть огромное количество условий, которые прямо сейчас на нас влияют и прямо сейчас на нас действуют, и поэтому мы продолжаем существовать и так далее. Есть третья реальность, которая быть не может. Что такое реальность, которая быть не может? Допустим, круглый треугольник. Круглого треугольника быть не может, потому что треугольник может быть или круглый, или треугольник. Определение треугольника – это его углы вместе там получается 180 градусов. Все, что не совпадает с этим. То есть круглый треугольник не может быть по своему определению. Поэтому там не может то же самое, как не может быть, там, не знаю, женатый холостяк и все вот эти вот нонсенс, все эти выражения, которые мы говорим, их не может быть изначально в этом мире. То есть не может их быть. Теперь вопрос заключается в том, а что, могут ли быть, допустим, сущности, которые выходят за рамки законов природы? Допустим, может ли быть Пегасос, летучий конь? Может ли быть кентавр, да, там конь, полуконь, получеловек? Может ли быть Минотавр, там бык, получеловек? Могут ли быть такие создания? Возьмем с вами, к примеру, летучий конь. Почему кони не могут быть летучими? Потому что, как мы понимаем, вот, допустим, если возьмем с вами птицу, у птицы 80% мышечной массы, если я не ошибаюсь, это грудная клетка и спинная мышца. То есть для того, чтобы птица летала, огромное количество ее мышц посвящены именно тому, чтобы махала крыльями и летала и так далее. Поэтому именно когда люди пытались летать и махали, там создавали свои крылья, прыгали с разных высот, они не смогли летать. Почему? Потому что сколько бы мы ни тренировались, у нас нету такой мышечной массы в грудной клетке. Почему? Потому что мы так созданы, наша физиология, то, что мы говорили до этого, человек проявляется своей физиологией, и сколько бы мы ни тренировались, 80% мышечной массы и спинных мышц не могут быть направлены для того, чтобы мы махали крыльями. Поэтому все то время, что там братья Райт не создали совсем другой механизм полета, люди не могли летать. Теперь вопрос, может ли теоретически конь летать? То есть вопрос заключается в чем? Говорят мусульмане такую вещь, как что такое реальность, которая не может быть? Это та реальность, которую себе даже не могу представить. Например, круглый треугольник. Когда я говорю о круглом треугольнике, я даже вообразить себе эту идею не могу. Представьте, закройте глаза и подумайте, круглый треугольник. Вы не можете его даже вообразить себе, даже ее представить не можете. Но, однако, летучий конь мы можем себе представить. Мы не раз его рисовали, не раз о нем мечтали, думали о нем. То есть мы можем себе практически представить, как конь с крыльями. Да, мы можем себе это представить. Мы можем себе представить летучего слона. Вот там Уолт Дисней нарисовал целый мультик на эту тему. Есть там летучий слон и так далее. Мы можем себе это представить. Поэтому, если говорят мусульмане, мы можем это себе представить, значит, Аллах может это и сделать. Аллах может это совместить, Аллах может это и сделать. Поэтому, что относится к реальности, которая не может быть, это именно та реальность, которую мы не можем себе представить. Однако Аристотель говорит по-другому. Аристотель приходит и говорит, нет, к реальности, которая не может быть, так как в его сознании, да, существует какая-то закономерность в природе, и для того, чтобы конь летал, требуется, чтобы у него мышечная масса была в спине и в грудной клетке, поэтому это будет все, что угодно, но это не может быть конем. Конь при своем строении, вот, при своей анатомии, при своем строении, никогда полететь не сможет. Конь летать не может. В том виде, в котором он есть, он летать не может. Поэтому изначально, конечно, Бог управляет миром. В сознании Аристотеля и Рамбам в определенной форме с этим согласен. Бог управляет миром с помощью законов природы. И поэтому все, что здесь существует, оно рано или поздно подчиняется законам природы. Конечно, могут быть чудеса, но в основном все, весь мир в основном в своей массе подчиняется законам природы. И поэтому то, что не подчиняется законам природы, относится к реальности, которая быть не может. Теперь, Рамбам долго ведет с ними этот спор, эту дискуссию, и говорит Рамбам простую вещь. Почему человек, да, может себе представить летучего коня? Не потому, что он может быть в реальности. Потому что наше воображение, оно работает очень интересным способом. Мы способны себе совместить у себя в сознании два совершенно несоответствующих в природе элемента. Например, крылья и слон. Крылья и конь. Мы способны совместить два этих элемента. Почему? Мы когда-то видели крылья, и мы когда-то видели слона. И мы в воображении можем себе их представить, как они работают вместе. То, что мы способны себе представить, как они работают вместе, как они вместе как бы содействуют, это ни в коем случае не говорит, что это может быть в природе. То же самое человек может себе представить единорога. Что такое единорог? Лошадь с рогом на лбу. Где живет какая-то же лошадь, живущая на радуге. Она там прыгает, скачет, у нее там радуга из-под копыт. Человек может себе такое представить. У нас мультики такие детские нарисованы на эту тему. Но это не означает ни в коем случае, что такое может быть в природе. Поэтому по понятиям Рамбама единорог или там все вот эти сказочные создания, которых не существует, не может существовать в рамках законов природы, и они относятся к реальности, которая быть не может. Они относятся к реальности, которая быть не может. В отличие от этого, мусульмане говорят, все, что может, способен представить себе человек, все, что он себе способен представить, то и может создать Аллах. Кроме, там, допустим, тех вещей, которые человек даже себе не может представить, и поэтому не имеет права о них говорить. Таким образом, здесь происходит определенный спор, и по мнению Рамбама, спор заключается в том, что ислам, мусульмане, вот калам, да, я говорю про калам, они не разделяли между воображением и мыслительным процессом человека. Они думали, что так воображение происходит в сознании человека, значит, это и относится к его интеллекту, и относится к его сознанию, и как рационалисты они были уверены, что человек в своем сознании может сказать что-то об объективном мире. Поэтому, если я могу себе представить получеловека, полулошадь, я могу представить себе получеловека, полубык, или какую-то там русалку, или разные другие мифические создания, наверняка эти мифические создания могут и существовать в нашем мире. То, что до сих пор не существовали, это не означает, что они не могут быть. Опять же, по мнению Рамбама, нет. Воображение, как мы сейчас с вами видим, это отдельная сила, отдельное качество, да, отдельное, что-то отдельное от человеческого сознания и разума. Оно совершенно отдельно. И человек способен воображать, даже когда у него там разум, допустим, как человек во время сна, когда разум не работает, человек способен воображать, потому что Рамбам разделяет это вместе. И поэтому не все воображаемое вполне может соответствовать реальному миру и реальной природе. И человек может себе представить такие вещи, которые относятся к реальности, которая быть не может. Таким образом мы говорим, что вот воображение – это сила, способная восстановить, совместить совсем несовмещаемые вещи. Окей? Это тоже Вся фантастика на этом построена. Вся фантазия, вся фантастика, все, что бы то ни было, все эти персонажи, все эти, там, то, что, не знаю, там, книги про Гарри Поттера, про «Властелин колец», все в основном вокруг этого и крутятся. То есть мы представляем себе что-то, того, чего быть не может. Однако надо заметить еще одну простую вещь. Воображение работает только на моем опыте. То есть если я какую-то вещь видел, я могу ее как-то в воображении изменить и что-то новое сделать и так далее. Но я не способен представить себе вещи, которые я никогда не видел. То есть, если я вам дам задание, представьте себе какой-то цвет новый, который не является каким-то из тех цветов, которые вы когда-то видели, или оттенков, принадлежащих тем цветам, которые вы когда-то видели. Или представьте себе новый вкус, или что бы то ни было. Этого нету. Если мы с вами посмотрим все фильмы фантастики, да, вот «Звездные войны», который вышел там в 70-каком-то году, они представляют собой супер навороченную космическую технологию. Там эти корабли, летающие со скоростью света, эти лазерные мечи, все, кто видели «Звездные войны», это супер навороченный фильм. Но там есть интересный момент, как один герой там говорит другому, я уже не помню даже в какой части, что он полетит на другую планету для того, чтобы сообщить повстанцам, что там им грозит какая-то опасность. Я не понимаю, ты не мог им послать WhatsApp? Не мог им по скайпу, по зуму позвонить, как мы с вами общаемся по зуму. Ты не мог им на зум позвонить, ты не мог им по скайпу послать кого-то сообщение или на WhatsApp. По телефону позвони им. Ответ заключается в том, что когда писали «Звездные войны», вся эта технология, которую я сейчас назвал, ее не существовало. Сотовых телефонов не было, не было скайпов, не было. Поэтому режиссеры или продюсеры, которые писали этот фильм, они даже представить себе таком не могли. Поэтому в ихнем герой, несмотря на то, что там, не на то, что это очень супер навороченная технология, но ему пришлось лично лететь на такую-то планету и уговаривать повстанцев, там, не уговаривать, а рассказывать повстанцам о том, что вот происходит, что им грозит опасность. К чему это говорю? Человек не способен вообразить что-то, что он не видел. Поэтому это важная вещь, потому что мы должны понять такую вещь. Когда мы дальше с вами продвинемся, человек часто пытается вообразить, то есть там, где заканчивается этап человеческого сознания, включается его воображение. И человек пытается вообразить такие темы, когда он говорит о Всевышнем, он говорит о разных каких-то нетелесных объектах. И проблема заключается в том, что все те представления, которые у него есть об этих объектах, он черпает из этой жизни. Он черпает из нашей трехмерной реальности. Он может говорить только такими понятиями, как большой, маленький, узкий, широкий, длинный, короткий, сильный, слабый. Он использует именно те описания, которые он черпает из нашей трехмерной реальности. Он больше ничего не способен осознать. Поэтому, если, скажем, представьте себе, там, не знаю, пятимерную реальность или шестимерную реальность и так далее, человек не способен этого признавать. Он не знает, о чем мы говорим. Он может теоретически об этом говорить, но может ли он себе это представить? Конечно, нет. Почему? Потому что никогда у него не было жизненного опыта, когда он сталкивается с этими вот описаниями, когда он сталкивается с этим мышлением и так далее. Поэтому мы должны быть очень осторожны, когда мы затрагиваем тему о Всевышнем, когда мы затрагиваем тему о бестелесных каких-то там сущностях и так далее. Ни в коем случае, надо знать границу, ни в коем случае не пытаться это каким-то образом что-то понять из нашего жизненного опыта, потому что мы никогда не поймем. Наш жизненный опыт ограничен трехмерным пространством. Все, что выходит за пределы трехмерного пространства, мы об этом ничего говорить не можем. Поэтому, говорит Рамбам, что одной из сил человека это, естественно, воображение, уподобление. И мы вот сейчас с вами более-менее вкратце, очень, конечно, эту тему можно развивать очень много, но вот вкратце мы с вами поговорили о том, о ее ограничениях и о том, что собой представляет это качество и так далее. Еще раз я хочу подчеркнуть, что по мнению Рамбама, вот эта вот сила воображения не касается разума. Разумом еще займемся. С разумом она не связана. Она действует отдельно, по мнению Рамбама, от разума, от интеллекта. Разум или интеллект, она совершенно отдельна. И поэтому она ничего не может говорить об объективном мире. Она не связана ни с каким вычислением, ничего не может говорить об объективном мире. Это совершенно отдельная часть, и человек может себе вообразить те вещи, которых, может быть, и нету в реальности, и не может даже быть в реальности. Даже те вещи, которых в реальности быть не может. Например, русалка или, там, не знаю, летучий конь не могут быть в реальности, в той тех законах, в тех рамках законов природы, в которой мы с вами живем, они не могут быть в реальности и так далее. Следующий аспект, в котором проявляется человечество, это сила побуждения, можно сказать, да, вот сила побуждения. Что такое сила побуждения? Когда мы с вами видим, допустим, человек выходит на улицу, и он встречает разные там впечатления, да, он впечатляется о разных объектах. И те чувства, которые у него вызываются в зависимости от этих объектов, и есть сила побуждения. Например, человек, который выходит на улицу, и ему там в ноздри ударяет запах свежих пончиков. Что сейчас происходит? У человека включается процесс, да, то есть вот это побуждение. Он хочет эти пончики. Или наоборот, допустим, его пончики не нравятся, и он их не хочет. И когда он нюхает, когда вот ноздри ударяет запах пончиков, он от них отдаляется. Или приближается, или отдаляется. Сила побуждения – это та сила, которая проталкивает человека к действиям. То есть мы больше, более подробно об этом поговорим, но, допустим, человек, который решил бросить курить или отказаться от какой-то вредной привычки, или человек решил сесть на диету, да, вернемся к примерам с пончиками. Человек решил сесть на диету, у него интеллектуально разумное сознание, что надо худеть, надо сесть на диету, и он выходит на улицу, и сейчас ему в ноздри бьет вот этот запах свежих пончиков. Что здесь происходит? У него включается механизм, у него включается побуждение. Побуждение – это именно есть то самое желание, которое на уровне инстинктов и рефлексов. Она его тянет, человека, к этому. Надо понять, человек делает все действия, потому что у него есть сила побуждения. Он делает то или другое. Почему? Потому что у него есть вот эта вот сила побуждения, которая подталкивает его, мотивирует его к тем или иным действиям и так далее. Это, как мы уже сказали, стремление к чему-то или отклонение от чего-то. Это также ощущение приятности или отвращения, то, что человеку нравится что-то или человеку что-то не нравится. Это тоже силы побуждения, это тоже зависит от этого. Приведу вам пример, допустим, человек, который, не знаю, хочет пить. То есть у него что значит человек хочет пить? У него в организме сейчас вырабатывается импульс, который у него не хватает жидкости в организме. Это относится к первому аспекту. Физиологические качества человека дают в мозг импульс, что не хватает жидкости. Да, у него там все вот эти вот ощущения, сухость во рту и так далее. И вызывает у него чувство побуждения встать и пойти. Почему человек идет пить? Не потому, что его жажда мучает, а потому, что он хочет встать и пойти пить. То есть вот это вот первое соприкасание с этим миром и те ощущения, которые это соприкасание с этим миром вызывает, это побуждение. Человек что-то хочет, что-то делает и так далее, и так далее. Человек захотел пончик, захотел закурить. Или, например, человек, который вот он лежит утром, у него звонит будильник, и надо вставать на работу. И он осознает, что ему надо идти на работу, но с другой стороны, очень хорошо и приятно лежать и спать в постели. Уютно, тепло, приятно, на улице холодно. Надо лежать, хочется лежать в постели и так далее. То же самое здесь работает сила побуждения. Сила побуждения, которая говорит человеку, оставайся в постели. То есть это первое, можно сказать так, это первый рефлекс желания, который проявляется у человека при соприкасании с наружным миром и так далее. Там может ему что-то нравится или что-то может ему не нравится и так далее, и так далее. Это называется сила побуждения. Теперь, очень интересная вещь, что все человеческие качества, скажем так, сила побуждения, от чего она пробуждается? Почему существует сила побуждения? Почему один человек вышел на улицу и захотел закурить, а другой выходит на улицу, ему вообще курение никак его не интересует, оно вообще его никак не затрагивает, это никак его не интересует. Почему это так? Почему один хочет то, другой хочет? Почему один хочет спать в постели, а другой вскакивает и идет на молитву? Сила побуждения, как мы с вами это увидим дальше уже в 4 главе, сила побуждения пробуждается от человеческих привычек. То есть начинается все с того, что человек что-то делает. Когда человек часто повторяет один и тот же поступок, вызывается у него привычка. Это привычка. Привычка, она создает для человека определенный уют. То есть каждый раз, когда человек находится в какой-то не знаю, ситуации, соприкасается с чем-то незнакомым, что бы то ни было, он возвращается к привычке. Да? Привычка – это определенный уют для человека, это дает ему ощущение уюта и так далее. Когда человек к чему-то привыкает, то, к чему он привык, это и есть его побуждение. В основном побуждение, это не всегда, это может быть так же, например, как мы сказали, человеку хочется пить и так далее, он идет пить. Но когда человек выходит на улицу, например, человек, который проходит возле пекарни, опять же возвращаемся к примеру с пончиками, человек выходит возле пекарни, у него запах этих свежих пончиков. Один человек проходит мимо и даже не замечает, ему это совсем не интересно, он даже не игнорирует, вообще не замечает. А этот человек, вот он должен пройти, вот борется, ему хочется зайти и купить. Почему? Ну что он привык каждый раз, когда нюхает вот этот запах пончиков, он привык каждый раз заходить и покупать эти пончики. Сейчас он должен себя переучить, то есть он должен выработать новую привычку, не подходить к этим пончикам, отстраняться их и так далее. То есть привычки, да, это следующий этап привычек, это человеческие качества. Поэтому, допустим, человек, который жаден, или человек, который щедрый. Что здесь происходит? Человек идет по улице и видит какой-то нищий, бездомный, нищий, несчастный человек сидит и просит милостыню. Один человек сразу же начинает искать деньги и дает ему монету и так далее, и так далее. А другой проходит мимо, его игнорирует. Или мы подходим к другому человеку, просим, чтобы он нам помог, он отказывается нам от помощи, уходит, как бы отгрызается или там хамит, что бы то ни было. Хам, плохой человек или, с другой стороны, хороший человек и так далее. Почему они реагируют именно так на этого человека? Потому что они так привыкли. Первый человек, допустим, кому-то не помог первый раз, потом не помог второй раз, третий раз. Он выработал себе привычку не помогать людям. В дальнейшем эти люди, он привыкает к тому, что эти люди его раздражают, поэтому он начинает хамить, он начинает жадничать и так далее, и так далее. Другой человек, когда перешел этот, ну, первый раз помог кому-то, второй раз кому-то помог, третий раз кому-то помог, он становится щедрым. То есть человеческие качества человеческого характера, да, вот именно качество, жадный, щедрый, человек, который боится, мы не сказали, мы говорим о страхе, а человек, который из-за страха не действует, или человек, который, несмотря на свой страх, действует, человек, который, там, не знаю, все качества, которые у нас есть, хам, не хам, вежливый, да, там, все качества, которые мы можем перечислить, они все относятся к его аспекту, его вот этого вот порыва, к аспекту, то, что мы сказали, силы его побуждения. Опять же, сила побуждения, когда человек сталкивается с этим миром, и его первая реакция по отношению к этому миру. Например, кто-то ему там что-то задает вопрос, ему хамит или не хамит и так далее. То есть человеческие качества тоже заложены, качества человеческого характера тоже заложены в силе побуждения. Это именно и есть та самая сила, которая отвечает за человеческую реакцию, реакцию его чувств, реакцию его эмоциональную реакцию или практическую реакцию по отношению к этому миру и так далее. Это сила побуждения, которая, или можно сказать, мотивирующая сила, или сила побуждения, которая подталкивает человека совершать то или иное и так далее. Это, как мы с вами сказали, это есть главное. То есть все человеческие качества именно оттуда происходят и так далее. Надо понять еще одну такую вещь. Сила побуждения – это одна из самых мощных сил, которые есть у человека. Все остальные органы тела, которые подвластны человеку, да, то есть кишечник человеку не подвластен, но руки, ноги, глаз, уши и так далее, то есть человек куда-то обратил свое внимание, человек к чему-то прислушался, человек к чему-то дотронулся. В первую очередь, все, что этим управляет, это именно сила побуждения. Сила побуждения очень мощная для человека. И как мы с вами увидим в дальнейшем, именно когда происходит конфликт между силой побуждения и человеческим сознанием, это и есть тот самый конфликт, который приводит к выбору, который совершает человек. И именно этот конфликт и делает человека праведным или человека грешным. То есть сила побуждения – это очень мощная сила, это сила, с которой надо считаться. Надо понять еще одну такую вещь. Мы часто думаем, что человек поступает, стремится поступать правильно. Но это по-настоящему большой спор между Сократом и Аристотелем. Человек поступает, как он считает правильно, или человек поступает, как говорит Аристотель, как он хочет, а не как он считает правильно. Я приведу пример. Человек, допустим, мы видим, как человек, доктор, да, какой-нибудь доктор. Со мной была такая ситуация, когда мне надо было в Иерусалимской больнице поговорить с каким-то кардиологом ради какого-то еврея. помочь ему. Я пошел поговорить с этим кардиологом на 10 этаже этой больницы, до сих пор помню Шарей Цедек. Доктор выходит, да, главный глав отдела кардиологии Шарей Цедек, больница, одной из больниц Иерусалима, выходит на балкон и закурил сигарету. Теперь он же, естественно, может здесь на месте сейчас объяснить, как главный кардиолог этой больницы, он может объяснить, до какой степени курение вредит здоровью, до какой степени курение вредно, вредно для здоровья, вредно для легких, не очищает кровь, как это вредит на сосуды, как это вредит. Почему тогда ты куришь? По мнению Сократа, он курит почему? Потому что он, видно, плохой доктор. Он просто еще не знает до конца, что курение вредит здоровью. Он плохой доктор. По мнению Аристотеля, нет. Человек курит почему? Потому что он хочет курить. То есть человек может прекрасно знать, видите, до такой степени отдельно совсем сознание от его побуждения. Человек может прекрасно знать, что курение вредит здоровью. Более того, он может сейчас на месте прочитать мне лекцию на 1.5 часа, как курение вредит здоровью в полнейших подробностях. Так почему ты куришь? Потому что он так хочет. Его побуждение подталкивает его курить. Он привык курить. Поэтому он хочет. Естественно, что если мы его спросим, ты хочешь бросить курить? Конечно, он скажет, что он захочет бросить курить. Конечно, это понятно. Он осознает, что надо бросать курить. Почему же тогда куришь? Потому что в данной ситуации сила побуждения превышает, сила побуждения превышает скажем, овладевает им, этим человеком, больше, чем его интеллект и разум и так далее. Поэтому сила побуждения, она очень важна. Мы увидим с вами во второй главе, до какой степени это очень важная сила, до какой степени мы должны с нею считаться, ее понимать и так далее. Поэтому, как мы увидим в четвертой главе, одна из наших главных задач – это воспитать в нас правильные побуждения, правильные желания. И, наконец-то, вот пятый аспект, к которому мы с вами пришли, это, можно сказать, разум или интеллект. Что собой означает разум? Мы говорим вот человеческий разум, 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 разум. Что такое разум? Разум, Рамбам разделил нам разум на четыре аспекта. Разум делится на четыре аспекта. Первое – это само просвещение, то есть знание. Человек познает, человек изучает, человек знает. Он набирание информации, набирание вот этого чтения, информации и так далее, и так далее. Второе – разум, как мы сказали, это обдумывание. Человек способен обдумывать, где и как наилучшим образом применить ему те или иные знания. Да, обдумывание. Само это, разум – это также само обдумывание. Где, как и каким образом, наилучшим образом применить ему эти знания и так далее. Третий аспект – это приобретение ремесла. Здесь очень интересно, Аристотель разделил между знанием и приобретением ремесла тем, что знание – то, что я могу вам передать словами. Да, я могу вам то, что я выучил, я вам пересказываю. А ремесло – это навыки, которые я не могу передать словами. То есть, если вы хотите научиться, приходите ко мне там, в мастерскую, и я вас вот научу своими навыками, когда вы будете привыкать и так далее, своими навыками я вас научу тому или иному ремеслу. То есть сапожник не может теоретически передать знания сапожника. Надо, чтобы пришел там какой-то человек ему в мастерскую, работал у него и получил эти навыки. То есть навыки – это тоже зависимо от человеческого разума. Навыки тоже – это качество человеческого разума. Но это не просвещение, а это потому что просвещение – то, что я могу пересказать, а приобретение ремесла, профессии и так далее – это именно те самые навыки, которые не передаются словами, а которые человек развивает с помощью длинной работы и так далее. И еще один аспект человеческого разума, который проявляется, один из аспектов, это понимание, что такое хорошо и что такое плохо. И надо понять, здесь очень, по-настоящему это очень большой вопрос, откуда человек знает, что такое хорошо и что такое плохо. Если мы с вами сравним любую цивилизацию в любой стране, любого народа, мы видим, что более-менее все продвинуты к одному и тому же понятию, что такое хорошо и что такое плохо. Всем понятно, что обижать слабых – это плохо. Всем понятно, что убивать – это плохо, воровать – это плохо. Это понятно на уровне интуиции каждому человеку, где бы он ни был. Есть люди, которые расширяют эту границу. То есть приходит человек и говорит, да, воровать – это плохо, но у тех людей воровать можно. Или убивать – это плохо, но у тех людей можно убивать по той или другой причине и так далее. Я всегда привожу пример в нацистской Германии. самая зловесная вот эта империя зла, которая могла быть. Нацистской Германии, если немец убил немца, его обвиняли в смертельной казни. И там была даже гильотина, их казнили и так далее. Почему? Потому что немцам было понятно, убивать это плохо. Как же они тогда убили 6 миллионов евреев и там 1,5 миллиона цыган? Потому что они расширили границу. Убивать это плохо, но вот такие вот нации можно и так далее, и так далее. Почему? Придите и скажите просто, убивать это хорошо. Нет, потому что каждому понятно на уровне интуиции, нету этому какого-то объяснения. Но так работает наше сознание и наш разум. Работает так, что всем понятно, что это делать плохо. Всем понятно, что обижать, воровать, убивать, насиловать. Всем понятно, что это плохо. Только вопросы, где проходят эти границы, где мы проводим, говорим, но, да, то есть убивать это плохо, но в данной ситуации так-то и так-то и так-то. Таким образом, что такое человеческий разум? Человеческий разум, как мы с вами уже сказали, это вот его четыре аспекта, в которых он проявляется. Это просвещение, это обдумывание, где наилучшим образом применять это просвещение. Это навыки, которые не передаются словами, и различия между понятиями «хорошо» и «плохо». Дальше, Рамбам дальше разделяет нам вот эти вот понятия, он говорит, что это и есть, то, что мы сейчас сказали, четыре аспекта разума, это и есть разум. Когда я говорю слово разум, я подразумеваю все вот эти вот четыре аспекта, о которых мы говорим. Теперь, сам разум проявляется в двух плоскостях, можно сказать так. Сам разум проявляется в двух плоскостях. Первая плоскость это плоскость... практическая плоскость, и вторая плоскость – это философская плоскость. Тот, кто, если кто-то слышал мой урок про Амалека, который давал, мы затрагивали эту тему. Да, у нас у человека есть две плоскости – практическая плоскость и теоретическая плоскость, можно сказать, философская плоскость. Практическая плоскость – это, как мы увидим дальше, науки, навыки и так далее, обсуждение, где и как, каким образом, наилучшим образом это можно применять и так далее. Философская плоскость – это познание великого, это познание всесильного, это познание философии, то есть те знания, которые, смысл и всякое такое, которые не приводят к каким-то практическим, которые не приводят к каким-то практическим познаниям, действиям и так далее. Таким образом, мы говорим так, делится это на две плоскости. Первая плоскость – это практическая плоскость. Что входит в практическую плоскость? В практическую плоскость входят знания, именно практические знания, то есть наука, эстетика, этика, практические знания входят в практическую плоскость. Также, как мы и сказали, навыки, ремесла и так далее. Также туда входит планирование. Когда человек планирует, когда ему наилучшим образом сделать это ремесло, когда ему наилучшим образом повести себя так или иначе и так далее. Туда входят также расчеты. И то есть, когда правильно и неправильно ему поступать. То есть, то, что мы с вами сказали, да, обдумывание входит тоже в практическое сознание и так далее. Это первая плоскость. Философская плоскость – это то, что мы с вами сказали, человек осознает именно вечные, неизменимые вещи, как, например, всемирная справедливость, там, не знаю, любовь, и, не знаю, все эти вещи, которые мы занимаемся вопросами о смысле жизни, а что такое Бог, а что такое подчиниться великому. Все вот эти вот вещи, которые мы задаем, все эти вещи, которые мы задаем и обсуждаем, они относятся сугубо к философской плоскости человеческого разума, а не к его практической плоскости. То есть к ней относится все то, что неизменимо, то есть все, что вечно, так называет это Аристотель, именно вечные познания, именно относятся к ней вечные познания. Теперь, таким образом, если мы это с вами понимаем, вкратце, я хочу, мы это с вами увидим во второй части, но вкратце хочу вам описать, что такое система человеческого выбора, да, как человек совершает выбор. Представим себе, человек, да, вот идет на улице, и у него сейчас пробуждается какой-то конфликт. Человек в первую очередь обращает внимание на что-то наружное. Например, он прошел, ну, по-простому возьмем пример, да, человек, который хочет встать на молитву, и сейчас звонит будильник, или там пойти на работу, сейчас звонит будильник, и человек, у него сейчас вот его первое ощущение. Первое ощущение его, конечно, остаться в уютной постели, в уютной кровати, это намного более удобно, это намного более приятно, он хочет остаться в постели и так далее. Одновременно с этим у него включается, то есть это называется побуждение, человек хочет остаться в постели. Одновременно с этим у него включается сознание правильного и неправильного, одновременно с этим у него включается сознание, что такое правильно, то есть он понимает, что вот есть Всевышний, есть какие-то обязанности, есть какие-то... есть какие-то обязанности перед ним и так далее, да, и он вот понимает, что надо идти на работу или надо идти на молитву, но с другой стороны хочется спать. И здесь у него включается вот практическая сила, которая ему говорит, что является хорошим действием, что является плохим действием. И это все предстает перед человеческим сознанием, которое мы с вами сказали, человеческое сознание, которое обдумывание, да, то, что называется, то, что он обдумывает, именно обдумывание совершает весь этот выбор. То есть человек обдумывает и решает с помощью вот этого аспекта обдумывания в его разуме, он и совершает сам этот выбор. Я это сказал очень вкратце, мы без радости на следующем уроке с вами это очень, ну, постараемся это более расширить. Я просто с вами сейчас привожу вот аспекты человеческого разума и так далее. Теперь, надо понять такую вещь. Все, что мы с вами описали о человеке, его физиологические качества, его чувства, органы чувства, его желания, его воображение, его интеллект и разум, говорит Рамбам, это все не человек, это все его материя. Это материя, то, что можно сказать, материя человека. Что такое форма человека? Форма человека – это тот человек, который вывел свой разум на такой уровень, что именно разум его ведет. Это человек, который становится ведомый своим разумом. Это человек, который не ведомый силой побуждения, а именно ведомый своим разумом. Именно тогда человек и реализовал все свои возможности. Надо понять такую вещь. Аристотель открыл для нас новое понятие. До этого философия говорила о том, что есть вещи, которые есть вещи, которых нету. Пришел Аристотель и сказал, нет, есть вещи, которые и есть, и их нету. Называется потенциал. Потенциал это что такое потенциал? Это вещь, которая с одной стороны ее нету, но она также и есть. Допустим, гусеница. Гусеница, она потенциальная бабочка. Но если я сейчас раздавил гусеницу, я убил гусеницу, не бабочку. В этой гусенице она потенциально бабочка. Но ребенок носорога, он не потенциальная бабочка. Поэтому если я его убил, в обоих ситуациях я правильно говорю, что и гусеница, и носорог, они не бабочка. Я совершенно правильно сказал. Но гусеница, она потенциально бабочка. И то, что отделяет гусеницу от носорога, это в том, что гусеница способна. Она потенциальная бабочка, а носорог никогда бабочка не станет. То же самое говорит Рамбам, это пишет Мефураш в Муре Невухим, то же самое говорит Рамбам, что этим является человек. Человек, который еще не реализовал свои умственные возможности, этот человек, он животное. Животное, которое потенциально может стать человеком. Обезьяна не может стать человеком. Страус не может стать человеком. И крокодил не может стать человеком. Но они животные, в общем, и человек, который еще не реализовал свои возможности, возможности своего разума, он тоже еще не человек, говорит Рамбам, он еще животное. Он ведомый силой побуждения, как и любое другое животное. Но только тогда, когда человек реализовал свои возможности, только тогда, когда человек реализовал свой разум, он достиг, да, он ведомый своим разумом, он ведет себя не как хочет, а как он считает и понимает и сознает правильно, именно тогда он и стал человеком, можно тогда сказать, что в нем есть форма человека и так далее. Мы в очень краткой форме сегодня с вами закончили первую главу в книге 8 глав Рамбама. Очень коротко и очень, как бы, естественно, есть много о чем здесь поговорить. Я понимаю, что у вас есть вопросы, надо подумать, как это сделать. Может быть, Тиферет как-то мне их перешлет или как-то мы пообсуждаем. Я понимаю, что наверняка есть здесь много вопросов. Мы Беизрат Ашем на следующем уроке начнем вторую главу Рамбама, где мы больше, более подробно объясним процесс выбора, который совершает человек, процесс тех конфликтов, которые он переживает. И Беизрат Ашем, надеюсь, что мы с вами встретимся на следующем уроке тоже. Всем хорошего.